Коллеги, день добрый. У нас сегодня новый гость Максим Маляков. Максим сейчас находится в King's College London, то есть в Лондоне. Максим, ты публиковал ряд текстов, связанных с тем, как работает российская пропаганда, как академическая наука изучает пропаганду, изучает разные механизмы, чем она отличается, российская пропаганда, от другой пропаганды, и, в общем, как люди, занимающиеся пропагандой, работают с российским обществом, разобщая, всячески ставя перегородки между разными группами людей, чтобы они не сообщали свой скепсис, возникающий по поводу этой пропаганды. Я хотел начать с довольно свежей истории смерти Пригожина. Левадовские цифры, которые показывают, как мне кажется, довольно интересную картину. Там самая популярная версия, значит, это случайный какой-то, в общем, неприятный случай, что около 20% то, что это реванш власти, ответ власти, ну, как бы без конкретизации, там, Путин не Путин, может быть, Министерство обороны. И немалое количество, там тоже около где-то пятой части, это те люди, которые считают, что это, значит, все было подстроено, он жив, он сам это, в общем, сконструировал и куда-то отправился дальше осуществлять великие цели и задачи. Это как раз та версия, которую я в большей степени видел в Телеграме. В связи с этим интересно, как работает российская пропаганда вот по такой, казалось бы, довольно существенно чувствительной теме. Мы, с одной стороны, видим, что была большая реакция в Телеграме, эти все каналы, связанные с Пригожиным, которые как бы вот чуть ли не прямым текстом говорили, ну, типа, здесь все понятно, это, и, в общем, грохнули его ребята, против которых он выходил в мятеж. Но такое ощущение, что российское общество либо из совершенно разных источников это получало, или специально так был месседжинг настроен. Как в этом случае эта история устроена?
Ну, мне кажется, что это действительно интересные данные, где виден разброс по там трем-четырем разным версиям, да, но примерно там одно и то же количество людей за ту или другую версию. Можно было бы это списать на одну как бы стратегию, которая довольно долго уже используется. Это стратегия как бы запутывания, да, то есть то, что было хорошо видно в ситуации с MH17, да, с сбитым Боингом и с другими кейсами. Иногда бывает так, что они запускают много разных версий, и из-за противоречия в этих версиях, ну, прям видно, да, что это нужно для того, чтобы запутать, заполнить эфир. Здесь я не думаю, что была какая-то изначальная попытка запустить много версий так, чтобы люди запутались. Мне кажется, это связано скорее с тем, что, во-первых, не было какого-то единого убедительного месседжа, который повторялся бы по всем каналам, да, о том, что, например, это трагическая случайность или другая версия. Понятно, что официальная и мейнстримная версия то, что это случайность. Вот, но прям какой-то большой кампании пропагандистской по этому поводу не было. И мне кажется, что здесь скорее сказывается то, что, ну, режиму нужно было оставить некоторую двусмысленность, которая связана с некоторым таким противоречием. То есть, с одной стороны, ты не можешь напрямую заявить, это я убил Пригожина, да, потому что ты как бы признаешься, что ты убийца. А с другой стороны, особенно каким-то активным оппонентам, тебе нужно показать, что это ты убил Пригожина, что это месть именно за мятеж, вот. И это как бы важная двусмысленность. То есть, с одной стороны, ты не можешь прямо об этом сказать, но с другой тебе нужно, чтобы твои особенно активные оппоненты это понимали, да, чтобы они такого не совершали. Да. Вот, поэтому, мне кажется, здесь просто в самом как бы нарративе, несмотря на формальное повторение истории о том, что это трагедия, была некоторая двусмысленность, которая обусловлена вот этим как бы статусом Пригожина и отношениями с режимом. Ну,
Ну,
и
вообще,
поэтому это как бы запечатлелось так в общественном мнении, что люди разделились. Один слышит одно по телевизору, другой читает в Телеграме другое и так далее.
в целом, как модель, это, как я понимаю, довольно частая история, когда у тебя есть несколько одновременно нарративов, которые кому-то прилипает один, кому-то прилипает другой нарратив. И в целом нет какой-то макрозадачи, чтобы у тебя большинство думало определенным образом. Правильно?
Мне кажется, такой часто действительно прием используется, да, то есть пропаганда России это довольно такая, ну, продуманная штука в том смысле, что это часто разные, немножко разные месседжи для разных аудиторий. Да, то есть есть один какой-то центральный месседж для аудитории телеканалов, которые более там, доверяют телевидению, более пассивные. Есть какие-то более активные провоенные аудитории в Телеграме, да, то есть там раскручиваются какие-то другие версии. И часто у тебя действительно может быть целый спектр нарративов, да, которые подчеркивают немножко разные аспекты ситуации.
Ну, мне в этом контексте очень интересно, очевидно, существующий запрос на привлечение людей в ряды российской армии, чтобы воевать, и мы видим повсюду эти рекламы, репортажи о том, как, особенно сейчас, в последнее время, иммигрантов из Центральной Азии пытаются рекрутировать. Но, с другой стороны, я вижу постоянно эти выступление, где говорится о том, что ну, там ситуация контролирует. Ну, в общем, попытка успокоить и показать какой-то части населения, что мы типа все контролируем, там все нормально, не переживайте. Но с другой стороны, донести месседж о том, что вы нам очень сильно нужны. Как это можно, в принципе, уместить в один пакет?
Ну, это сложно уместить в один пакет, поэтому-то оно и не умещается особо в один пакет. То есть действительно тебе, с одной стороны, нужно подчеркнуть, что это специальная военная операция, да, что это некоторое ограниченное действие, которое ты полностью контролируешь, да, и оно не касается большей части людей в России, да, чтобы они по этому поводу не беспокоились. С другой стороны, тебе нужно каким-то образом найти аудиторию, с которой ты будешь рекрутировать. Соответственно, для них нужно придумать какой-то нарратив. Вот там в прошлом году, когда еще, например, не объявили мобилизацию, там был вот этот вот огромная серия разных роликов, которые таргетировали совершенно разные группы. То есть там вот можно было четко видеть, как они пытаются подстраиваться под аудиторию. Например, были ролики для таких совсем деклассированных элементов, да, которые подчеркивали, что служба в армии – это способ восстановить какое-то чувство собственного достоинства, которого у тебя нет, потому что ты бедный и не можешь найти себе место в жизни, тебя не уважает семья и так далее, и так далее. Вот, то есть совсем такая под конкретную аудиторию снятые ролики, да, то есть они как бы это себе представляли как один из каналов рекрутинга, собственно, привлечения людей в армию. И понятно, что в один цельный какой-то нарратив это часто не совместить, да, потому что это подразумевает разные совершенно вещи. То есть один месседж, что у нас все в порядке, не беспокойтесь, другой месседж, что ну, нужно идти сражаться за Родину, потому что все не в порядке. Вот.
И как получается это уместить по факту? То есть то, что люди слышат? Кто-то слышит, что все хорошо, а кто-то слышит, что надо срочно идти? Или в итоге человек и не понимает, все ли хорошо, или нужно ли идти? Как это влияет на конечную аудиторию?
Это часто по-разному. То есть здесь как бы... Это же огромная машина, да? То есть у тебя существуют телеканалы и их редакторы, которым нужно рассылать темники, там разные онлайн-издания, телеграм-каналы, которые как бы отчасти независимы, отчасти зависимы. И, в общем-то, какую-то долгосрочную стратегию продумать, где у тебя будет один централизованный нарратив, который на протяжении многих месяцев, очень сложно, особенно в ситуации, когда ситуация меняется, и тебе нужно подстраиваться. Вот, поэтому я не думаю, что это просто возможно, да, то есть по поводу тех противоречий, которые могут, и у многих действительно потом возникает в голове просто некоторая сумятица, непонятно, что действительно происходит, потому что говорят все время разное, но это вот такой эффект пропаганды побочной.
И он приводит к чему? К тому, что у нас меньше людей смотрит телек в целом, потому что последнее тоже видел левадовские, по-моему, цифры, что по июлю этого года было наименьшее количество тех, кто плотно, значит, смотрит, следит за новостями из Украины. Это просто сезонное было охлаждение, потому что все на даче, или просто мы действительно встречаем какой-то лимит того, сколько можно таким способом с людьми коммуницировать, и они просто включают ящик.
Конечно, то есть у этого есть некоторый обратный эффект. Вот особенно в прошлом году мы наблюдали такие прям мощные качели, да, то есть сначала интенсивное внимание, люди смотрели телевизор, потому что им нужно было разобраться, что же там происходит первые месяцы войны, да, потом постепенно устают люди, да, то есть начинается мобилизация, снова приковывается внимание к экрану телевизора. Понятно, что в долгосрочной перспективе это все надоедает. То есть особенно, когда ты полностью забиваешь эфир шоу про политику, да, которые примерно про одно и то же, они еще с эмоциональным накалом, то постепенно люди устают. То есть, конечно, в долгосрочной перспективе останется какая-то довольно значительная целевая аудитория, которая активно все это смотрит, да, но телеаудитория, она там проседает, да, потому что люди просто устают, постепенно, в общем, как-то это становится им, кажется им менее важным. То есть, конечно, пропаганда имеет некоторый обратный эффект в плане отчуждения аудитории тоже.
Это аудитория, которая перестает смотреть телеканал, лезет, она ищет какие-то альтернативные источники или просто их вообще выключают, и они закрываются от внешних новостей. То есть может ли, условно говоря, независимая журналистика, расследователи и все те, кто пытаются как бы, с другой стороны войну освещать, достучаться до этой аудитории? Или они просто перегорели, и их лучше вообще не трогать?
Ну, нужно принимать во внимание некоторые естественные психологические ограничения. То есть в прошлом году мы, например, действительно наблюдали большой рост аудитории в независимых СМИ, да, потому что у тебя идет война уже месяц, тебе, в принципе, понятно, что это все пропаганда, и никакой достоверной информации там нет, да, там действительно росли, и особенно начинаются блокировки, растут аудитории, там, «Медузы» и так далее. Вот, но усталость тоже наступает, то есть мы видим четко там по интервью, по разным данным, что постепенно люди просто устают от того, что вокруг них циркулирует какая-то противоречивая информация, из нее нельзя сделать никакие практические выводы, вот что именно я должен делать, как мне там находиться в спокойной и безопасной ситуации. И я бы сказал, что да, то есть эти люди скорее отчуждаются и уходят в такую пассивную позицию, и вновь их внимание привлечет только какая-то кризисная ситуация снова, да, то есть если вот, например, начнется еще одна волна мобилизации, то мы увидим рост количества там подписчиков, аудитории, которые будут искать информацию о том, что на самом деле происходит. Вот, то есть я бы не сказал, что это как бы недоверие к пропаганде, оно автоматическим образом дает прирост аудитории независимым СМИ, да, то есть это скорее процесс, который, ну вот, очень ограничен некоторыми такими естественными лимитами человеческого внимания.
Правильно ли я понимаю, что получается тогда оппозиционные российские СМИ или СМИ в изгнании, кто как там называют по-разному, они так или иначе с одной и той же аудиторией все это время коммуницируют, не имея возможности сильно расширять вглубь? Или какие-то есть такие варианты, за эти полтора года придумали, как можно вытаскивать какие-то группы населения из России и с ними говорить?
Нет, но я думаю, что они аудитория расширилась за последние годы, да, из-за войны. Но вопрос, проблема вот этого информационного пузыря, она как бы остается, да, то есть журналисты без конца вот это обсуждают, что у нас тут есть аудитория 10 миллионов, и мы просто не понимаем, как дальше вовлекать людей, да, которые просто по каким-то естественным причинам, ну, вот не подключены к этому баблу. И это все сложнее и сложнее делать, особенно в ситуации блокировок и миграции. Вот, то есть аудитория выросла, но проблема пузыря, она остается и будет. То есть ограничения, которые не позволяют ей дальше расти.
Ну, а что тогда в теории хотя бы должно произойти, или, не знаю, на кейсах других каких-то, может быть, авторитарных режимов? То есть нужен какой-то большой очередной информационный повод, который заставит людей самих по собственному желанию выходить на эти независимые СМИ или какие-то на другие СМИ? Или сами СМИ могут что-то сделать, поменять статус-кво сложившийся?
Ну, здесь как бы нужно понимать, да, что мы часто, как бы, когда думаем о аудитории, мыслим их себе по образу людей, по образу себя. В смысле того, что я политически активный, я за чем-то слежу, и вот как-то нужно, такая же какая-то логика применяется к другим людям, да, то есть, мы знаем, например, что есть огромная инфраструктура цифровая, типа там поисковиков и новостных агрегаторов, то есть многие пользуются там Яндекс.Новостями. Почему люди пользуются Яндекс.Новостями? Ну вот не потому, что им интересна какая-то политическая информация, да, потому что это вещь, которая совмещает огромное количество то, что называется affordances, да, то есть какие-то вещи, которые прагматически полезны этот сервис предоставляет. То есть там можно искать информацию, потому что там есть поисковик, там можно смотреть погоду, там можно проверять email. То есть потребление, использование этого сервиса, оно заземлено на очень конкретные потребности конкретных людей. Да, привычки, удобства и так далее. То есть можно ли за счет предоставления какой-то даже суперинтересной информации независимым СМИ захватить вот эту аудиторию? Да, то есть это будет зависеть от того, насколько те вещи, которые ты им предлагаешь, будут заземлены на их конкретный опыт, который не ограничивается потреблением информации. То есть вот есть момент такой прагматический, да, у людей есть повседневная жизнь, и в этой повседневной жизни есть конкретный интерес прагматический и очень ограниченное количество внимания, которое они могут уделить информации. Вот, есть вопрос просто релевантности для, опять же, их жизни. То есть ты говоришь о каких-то далеких вещах, которые их не касаются, или о том, что происходит в конкретном регионе, в конкретном районе. Вот, то есть проблема, одна из проблем, ну, повестки, которая фокусируется на текущей ситуации политической на войне, она заключается в том, что, ну, вот это довольно сложно совместить, да, то есть сложно говорить про какие-то конкретные полезные для людей аспекты региональные, например, проблемы локальные, и про какие-то далекие от них политические процессы, войну и так далее. Вот, ну, никто пока идеального какого-то решения не придумал для этого.
Окей, ну, то есть когда «Медуза» делает карточки, к примеру, там, что делать с накоплениями, потому что поменялся курс, не знаю, там, как обходить блокировки, они потенциально куда шире могут зайти, потому что они как раз здесь отвечают на вот текущую повестку. Так получается.
Ну, мне кажется, да, да. То есть это может лучше резонировать с конкретными нуждами, да, то есть потребностями, которые у тебя сейчас есть.
А как в других случаях борьбы авторитарного режима, то есть борьбы против пропаганды авторитарного режима получалось ее пробивать? То есть я не знаю, смотрели вы какие-то параллели с советской пропагандой, за счет чего получалось создать такой большой интерес к альтернативной точке зрения? Или же вообще здесь нам не стоит сравнивать эти системы?
Сравнивать их напрямую достаточно сложно, да, потому что одно дело, когда у тебя существует полностью закрытая система, в которой ты можешь получить какую-то альтернативную информацию только там ночью по радио, да, другое дело, когда у тебя в целом как бы есть доступ. То есть какие-то аспекты, которые связаны с исследованием авторитарной пропаганды сегодня, они очень релевантны для России. Там, например, Китай, да, вот один из главных кейсов, с которым можно черпать вдохновение, когда мы говорим о каких-то эффектах пропаганды. Вот, там ситуация в Советском Союзе или ситуация, которая была там 30 лет назад, я думаю, это, ну, сложно сравнивать, потому что ситуация, там отсутствие цифровых СМИ, это вообще другая ситуация.
Ну, мне тоже казалось, что есть некая проблема с, условно говоря, перенасыщением информации, которым люди просто смотрят и не могут понять вообще, на что они именно смотрят. Что это такое количество информации. Ну, хорошо, кейс Китая. Что-то мы можем оттуда уяснить или увидеть в перспективе, с чем придется сталкиваться тем же независимым СМИ, тем, кто пытается достичь чуть аудитории глубже, чем те, кто уже их читает?
Ну, как бы пока что, ну, режим существует, да, и каких-то уроков по борьбе с пропагандой оттуда мы особо извлечь не можем, потому что если бы они бы успешны были, то, ну, наверное, там была бы какая-то либо смена режима, либо демократизация. То есть пока мы видим только параллели, которые через, например, Китай нам позволяют лучше понять, как работает и будет работать пропаганда российская, да. То есть и там, конечно, миллионы разных параллелей. То есть это два очень богатых ресурсных автократа, которые хорошо развили систему цифровой цензуры, да, то есть у Китая там сложная система цензурирования, когда у тебя в это вовлечены цензоры, которые как бы сидят в частных компаниях, да, то есть не только напрямую государство, когда есть система платных активистов, когда есть система ботов-троллей, когда есть сложная система внедрения уже новых совершенно алгоритмов машинного обучения в цензуру, то, что, ну, вот сейчас пытается имплементировать Роскомнадзор, да, то есть мониторить уже информационное пространство не на основе ключевых слов, а на основе там машинного обучения каких-то более сложных систем. Ну и с точки зрения того, какие эффекты это на людей оказывает. То есть, например, вот сейчас из Китая как раз новый такой тренд, ну оттуда приходит много каких-то кейсов, исследований, которые фокусируются на таких вторичных эффектах пропаганды, когда люди в целом понимают, что им врут, да, и они как бы не верят пропаганде. Но это начинает оказывать вторичные эффекты. Например, они видят много пропаганды вокруг и начинают делать допущение о том, что другими людьми эта пропаганда манипулирует. И, соответственно, для человека это начинает снижать, ну, мотивацию к коллективному действию. Да? То есть я не пойду протестовать, потому что я знаю, что все остальные зомбированы. Или, например, я вижу, что вокруг столько пропаганды, это как бы значит, что режим очень сильный, и уж точно ничего с ним сделать нельзя, потому что у них столько ресурсов. Вот такого рода уже в перенасыщенной информационной среде второго порядка эффекты, они как бы там сейчас исследуются, и для России это тоже все более актуально становится, да, то есть становится понятно, что вопрос вот не просто в том, что я усваиваю некоторую картину мира, а в том, что манипулирует моими представлениями о моих согражданах и о каких-то других вещах.
Ну, в смысле, те, кто, условно говоря, читают «Медузу», они не знают, что за стенкой тоже кто-то читает «Медузу», им кажется, что там смотрят телек, и люди все в пионерии, да?
Да, то есть все зазомбированы, все смотрят телевизор, поддерживают Путина, соответственно, ну, никто не разделяет мое мнение, поэтому мне нужно сидеть тоже молчать.
Но это сознательная политика или это просто побочный эффект той политики пропаганды, которая сложилась в России, в Китае?
Я думаю, это отчасти побочный эффект, потому что, ну, мне сложно себе представить каких-то ключевых, знаешь, вот ньюсмейкеров или пропагандистов, которые вычитывают последние статьи в каких-то ведущих психологических журналах и продумывают это. Я думаю, что это скорее, ну, вот отчасти полухаотичный процесс. То есть какие-то вещи, скорее всего, там сознательные, да, то есть, ну, опять же, стратегия забивания эфира и создания разных версий. Но вот такое продумывание эффекта второго порядка, который является результатом скоординированной работы всей машины, ну, очень сомневаюсь.
Хорошо, тогда мы, значит, натыкаемся с тобой на очень интересную тему, которая сейчас активно очень обсуждается в российской оппозиционной среде, поучаствовать, не участвовать в выборах. И, ну, как бы, в общем, вроде как логично предположить, что в нынешних условиях там участие, не участие нескольких миллионов, даже пары десятков, трех десятков миллионов человек радикально не опрокинет ситуацию, допустим. Но есть часть людей, которые... Их основной аргумент в том, что какое-то коллективное действие, которое мы все вместе будем делать, даже если оно в конечном смысле довольно бессмысленно, ничего не приведет, по крайней мере, просто сохраняет как бы визибилити друг друга, да, что мы друг друга видим, мы здесь вместе находимся, и как бы действие ради самого действия, чтобы люди не теряли друг друга из вида. Это получается, вот, наверное, лучше, что можно придумать, чтобы как-то противодействовать этому вторичному эффекту пропаганды.
Да, ну, любое действие лучше бездействия. То есть там по выборам всегда было два аргумента, да, либо одни говорили, давайте пойдем каким-то образом поучаствуем, попытаемся организовать кампанию, проголосуем, потому что даже если это ни к чему не приведет, да, хотя бы у нас останутся какие-то сети, опыт, и мы вставим палки в колеса, да, системе, хоть немного. Другие говорили, ну, вы просто придаете легитимности системе, потому что она потом скажет, что все проголосовали. Но, как бы, мне кажется, что в любом случае будет нарисована какая-то высокая явка, поэтому говорить, что, ну, давайте не будем голосовать, потому что будет низкая явка, например, ну, странно, то есть электоральная машина полностью под контролем, придешь ты на выборы, не придешь, за тебя как бы эти цифры нарисуют. Вот, поэтому моя бы позиция, если бы находился в России, заключалась бы в том, что не нужно рассчитывать, что выборы что-то там опрокинут, да, но какой-то минимальный ресурс взаимодействия с другими людьми, да, у тебя останется какой-то опыт хотя бы, который может какую-то роль там в дальнейшем сыграть. С одной стороны, с другой стороны, ну, ты хотя бы какие-то проблемы устроишь на каких-то участках, там, голосуя или работая наблюдателем, например, вот, что лучше, чем ничего. Но при этом не нужно ожидать, что это там свергнет режим Путина.
Да, меня просто здесь, получается, практический вопрос интересует, что еще можно делать, чтобы противодействовать этому складывающемуся ощущению, что ты один, повсюду все зомбированы пропагандой. Ну, как бы очевидно, там какие-то действия, связанные с выборами вообще любого рода, есть какие-то еще очевидные вещи, которые можно подчеркнуть, чтобы люди дальше могли продолжать делать, как-то взаимодействовать. То есть, понятно, создать групп там в WhatsApp, ну, это проблематично, там несколько человек сразу сядут довольно быстро.
Ну, во-первых, тут стоит отметить, да, что это вопрос этический, это личный выбор каждого, потому что за действие сейчас действие есть последствия, да, то есть есть, например, банальный вопрос доноса. Вот, что делать, кроме там выборов? Ну, вот есть, например, разговоры, да, с разными людьми, с близкими и так далее. Есть, например, специальные команды, есть, например, чат-бот, который называется Мост. И это классные ребята, которые делают такой бот для разговоров с провоенными родственниками и друзьями. Понятно, чтобы начать даже такой разговор, да, тебе нужно быть уверенным, что на тебя не донесут. Но если у тебя есть какая-то такая уверенность, ты можешь тренироваться с этим ботом, чтобы вот вступать в дискуссию. Потому что эти разговоры, они абсолютно закончились сейчас, да, то есть сначала был вот какой-то момент поляризации очень сильный в начале и попыток убедить друг друга, да, как же так, вот нельзя же поддерживать войну. А потом люди устали, да, вот влияние, давление всех этих разных версий происходящего, противоречия, которые невозможно устранить в отношениях с близкими, представление о том, что они зомбированы и ничего с ними не сделаешь. И как бы вот случилась такая тихая поляризация, когда все просто стали, ну, держать свои мысли в голове, да, я с ними не согласен, я с ними ничего не сделаю, поэтому я просто буду молчать. Вот, понятно, что это вносит некоторый вклад в создание пузыря, да, потому что когда человек наедине с телевизором остается, и у него есть только одна версия событий, он не сталкивается вообще ни с какой альтернативной информацией, то его представление о ситуации и эффект пропаганды, он будет усиливаться. Да, если хотя бы хоть раз там ты в месяц ему напоминаешь, что далеко не все в России вот придерживаются такой позиции, у этого уже есть, ну, какая-то польза. Да, и вот можно, например, ну, пытаться хотя бы по каким-то инструкциям, да, вести эти разговоры, чтобы хотя бы в своем ближнем кругу вносить некоторую разноголосицу. И вот мост — это такой чат, который позволяет тебе, с одной стороны, потренироваться, потому что все мы знаем, что есть вот эти вот 8 лет и другие аргументы, которые часто всплывают, да, вот как с ними, например, работать. И это постоянный такой, ну, механизм, который улучшается за счет фидбэка людей, да, то есть они говорят, ну, вот это работает, это не работает. То есть можно, например, вот этим заниматься.
Буквально последний вопрос тогда оставлю. Есть что-то из политологической науки, теории, практики, что может нам позволить попробовать предсказать, какие должны случиться обстоятельства, что те люди, которые сегодня говорят, до сих пор говорят про 8 лет, они согласились или захотели, или что-то бы их навело на то, чтобы они были готовы услышать другую позицию. Это должно прям какое-то радикальное произойти изменение, которое им по ящику покажут. Или это может прийти из какого-то совсем близкого окружения, там, не знаю, изменение цены на хлеб, все прочее.
Ну, на самом деле, позиции людей меняются, да, то есть понятно, что есть некоторое закаленное аргументами, спорами ядро, которое, ну, никогда не поменяет позицию, и только если сами они как-то не эволюционируют, более политизированные люди. Но в целом, скорее, общая температура в больнице такая, что у людей, наоборот, довольно волатильное мнение. Да, и ну, в литературе политологической много примеров, когда, ну, раскол происходит довольно быстро, просто не потому, что там они на самом деле происходят быстро, а потому что наше представление о монолитности по поддержке, оно на самом деле достаточно иллюзорно, да, то есть когда там одна группа видит, что другая начинает менять свое мнение, она тоже меняет мнение. Вот. Поэтому на самом деле, ну, я бы не сказал, что есть, то есть много примеров, да, ситуации, есть много терминов в политологической науке, революционные репутационные каскады и прочее, прочее. Да, когда происходит такая цепочка, я вижу, что они думают по-другому, значит, мне можно. Вот, предсказать это, ну, это очень это невозможно. Ну, вообще, в социальных науках плохо с предсказанием, да, а тут мы имеем дело с абсолютно непрозрачной ситуацией, когда у тебя режим полностью непрозрачный, мы не знаем, что происходит внутри. И как бы люди тоже не особо рассказывают о себе, поэтому каких-то валидных методов это систематически исследовать тоже нет. Вот, то есть мы знаем примерно, ну, факторы, которые в той или иной ситуации, в отдельных кейсах или в сравнительной перспективе, они обычно играют роль, да, то есть представление о том, насколько монолитны элиты, да, есть ли какой-то раскол, вот этот пресловутый, про который мы все время говорим, который, ну, часто в ситуациях демократизации играл роль такого сигнала. Да, типа, если элиты говорят, что вот так можно, то и значительная группа людей там тоже, ну, думает, что так можно. Да, то есть ситуации такой, когда там, ну, просто цены на продукты провоцируют такие изменения, я бы сказал, что это маловероятно, да, то есть мы знаем, что люди в целом очень сильно калибруют свои позиции по отношению, в контексте того, что, как они думают, как думают другие, как думают элиты и так далее, и так далее. То есть и в этом, например, да, то есть было большое разочарование, например, первого года, потому что все сначала говорили, ну, вот сейчас придут эти гробы цинковые, и люди, наконец, меняют свою позицию, поменяют позицию. Да, у нас там есть прекрасный пример войны в Ираке, да, когда вот эти вот гробы, они вообще не меняли позицию, да, то есть оценка потерь, она полностью была определена политическим дискурсом и тем, как думают элиты, да, она полностью делилась по партийным линиям. Если я демократ, я считаю таким образом, если я республиканец, то другим образом. Вот, поэтому вот такое как бы изменение, которое приходит с какого-то собственного опыта, оно маловероятно, если это не совсем какая-то трагическая кризисная ситуация, когда сотни тысяч людей в один момент теряют средства к пропитанию, когда это шоковая такая ситуация. Если это какой-то постепенный рост цен, то, ну, я не думаю, что его можно как вот источник мощных изменений рассматривать.
Ну, не удалось у тебя закончить чем-то позитивным для наших слушателей. Но, тем не менее, оно есть так, оно есть. Ладно, Максим, спасибо за твое время. Надеюсь, скоро получится еще раз пообщаться.